Истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
И мы продолжаем нашу программу с Натальей Басовской. Никколо Макиавелли, успешный дипломат, успешный политик, успешный семьянин, не разбогатевший, но живущий на казенной квартире вполне солидно. Что происходит дальше? Откуда взялся нынешний Макиавелли?
Да, он взялся из несчастий, что вполне логично и естественно. Пока он был относительно благополучным, конечно, относительно. Он отличался веселостью, юмором. Писали его друзья: «Получим твое письмо, хохочем до упаду». Потому что довольно едкие, но очень остроумные замечания. Очень любил красивую одежду. Это тоже неоднократно отмечено. Щеголем таким выглядел. Но не разбогател на государственной службе. Это уже первая странность и признак горя от ума. Совсем не разбогател. Когда его совсем окончательно отправят в отставку, он будет достаточно заметно бедствовать. Итак, что подорвало его карьеру и самым удивительным образом подтолкнуло в нем великого писателя? Он, конечно, в нем был всегда писатель, историк, философ. События, которые произошли во Флоренции и в целом в Италии. Время было страшное, тревожное. Особенно велика была угроза со стороны решительно двигающийся к абсолютизму Франции, сильной такой монархии этого переломного времени, раннего нового времени, который по соседству, так сказать, не так далеко видел эту совершенно разобщенную Италию и очень не возражала утвердить там свое господство. В 1502 году внутри Флоренции произошла очень важная перемена. Она тоже показывала, что меняется эпоха. Вместо того, чтобы, как прежде, как в их великих традициях, которые не так любили, избирать каждые два месяца нового лидера, гонфолоньера справедливости, знаменосца, вообще каждые два месяца, это уже более чем подражание Древнему Риму, сменяемости консулов и так далее, было принято решение, что у Флоренции в это тревожное время будет один правитель, пожизненный. И пожизненным гонфолоньером стал Пьеро Содерини, некто, которому Макиавелли был очень близок. И Макиавелли на протяжении 10 лет был правой рукой и советчиком этого правителя. И все это время он думал, как давать самые мудрые советы. Как вот тут вырастает идея его будущего произведения «Государь». Он напишет его в 1513 году, но мысли отсюда. Он видит других государей, он встречается как посол с разными правителями. И все время видит что-то не то. Ни двор французского короля с этой явной тенденцией к абсолютизму, ни воинственный папа Юлий II, у которого он побывал, тоже которого увидел в действии, так сказать, ни двор Людовика XII французского. Это не то. Он все время думает над тем, как управлять правильно. И одна из его идей – пусть будет правитель, пусть будет он сильным, пусть будет он даже подчас чем-то перегибающим палку своей решительности, силы, лишь бы рядом были мудрые советчики. А это он сам. И лишь бы правитель прислушивался к этим советам. Его на эту мысль очень сильно подтолкнула встреча с правителем Романии Чезаре Борджа. Это представитель знаменитого рода Борджа, в это время очень выдвинувшегося на политическом горизонте небоскребе Италии. И Макиавелли встретился с ним в 1502 году, в тот момент, когда очень большая угроза нависала над Флоренцией, и он видел Чезаре в действии и написал об этом. Он оказывается в новом месте, следующем, раньше, чем покинул предыдущее. Он принимает решение. В общем-то, мысли о том, что Флоренции угрожает правление слабого Содерини, она была верна. И жизнь очень скоро это подтвердила. Но как? Что дать на смену этой слабости? Какова должна быть эта сила? Макиавелли начинает инициировать создание ополчения. Он говорит, Флоренции нужно войско. Флоренцию надо укреплять. Он дважды на этой идее выдвинется. В 1505-506 году он инициировал создание ополчения. Как когда-то, как на заре возникновения итальянских городов-государств. Пусть все граждане. Он написал замечательный трактат о военном искусстве в более поздние годы. Он до сих пор пользуется большим спросом и интересом. В 1519-20 году, он напишет это через 15 лет, но там он обобщит свои мысли и свою практику создания ополчения. Совершенно не ведая, что об этом когда-то напишет Лев Николаевич Толстой, он пишет о том, что дух войска и патриотическое чувство войска – это такое же сильное оружие, как вооружение, которое будет принято этим войском и использовано. Эти мысли, они повторяются, они возвращаются, но они у него практически. Он создал ополчение из 5000 человек, руководил военными силами. И вдруг все обрывается. Конец карьеры. В 1512 году. Ибо в этот момент под давлением и угрозой страны Испании еще одна страна посягает на Флоренцию. Кто отхватит? Французы или испанцы? Пьеро Содерини бежит из Флоренции. Этот человек, всегда отличавшийся слабостью, неуверенностью, просто убежал. И на этой его вот этой паническом бегстве из Флоренции, Гонфалоньера справедливости, во Флоренцию возвращаются Медичи. А возвращение Медичи...
Которые ничего не забыли, но многому научились.
Никогда ничего не забывали. И пришли, можно сказать, на штыках некой священной лиги, союза, созданного в противовес Франции. Папа Юлий II, испанская монархия, Венеция, Швейцария, позднее к ним присоединится Англия, Священная Римская империя. Кто только не упражнялся в это время на том, чтобы все-таки попробовать Италию закрепить за собой. Собственно, ее и спасло то, что их было много. И решался вопрос, кто кого. Если бы кто-то один с такой мощью навалился на эту страну, было бы хуже. И Священная Лига выдвинула Медичи, чтобы они вернулись, чтобы установилась та прежняя стабильность. У них с ними был контакт и понимание, некий Джулиано Медичи возвращается. Макиавелли мгновенно снят с должности и выслан на один год за пределы Флоренции. Это еще не самое страшное.
Нет, что конечно, он принадлежал к тому правительству, которое, в общем-то, потерпело поражение.
Он столько лет служил верой и правдой павшему...
Да, Содерини.
Да, Содерини и предыдущим правителям, а Содерини 10 лет.
Ну, проиграл. Поэтому... политическую... Обычная история. Всё. Пока обычная история.
Да, смену команды.
Да.
А через год, его отправили ссылку на один год, меньше, чем через год, в 1513-м в Флоренции был раскрыт антимедичийский заговор под руководством некого Боски. Макиавелли заподозрен в участии в этом заговоре. Никто никогда, наверное, до конца точно не скажет, но, скорее всего, не без оснований. Хотя могли автоматически, потому что это человек предыдущего правления. Заключен в тюрьму, где его подвергли пыткам. А для этого горделивого, физически не самого сильного человека, но очень горделивого духа, это была большая трагедия, но в сущности он готовился к смерти и, наверное, достойно бы к ней приготовился, был осужден.
А я про пытки, с вашего позволения.
Да.
Он был 6 раз подвергнут пытке под названием «стропада». Человека связывали сзади кисти рук веревкой, подтягивали его за эту веревку вверх, а потом давали упасть на каменный пол. И эти пытки с ним проделали 6 раз.
При этом били плетьми.
Да, да. И он, возвращаясь в камеру с вывихнутыми руками, естественно, написал сонет. Сонет, посвященный своему мучителю, сонет, посвященный Медичи, который сидит в это время во Флоренции номер один, но это был такой сонет ироничный, я бы сказал, и в частности там была такая цитата: «На стене моего каземата сидят вши размером с бабочек», пишет Макиавелли, «и муза, вместо того, чтобы служить человеку в цепях, дает ему пинка. Вот так у нас обращаются с поэтами». Писал из тюрьмы Макиавелли.
У него были достойные образцы. Он до этого прекрасно знал утешение философии, написанное одним из так называемых последних римлян Боэцием, который был осужден, приговорен варварским правителем к смерти, и в ожидании казни, которая таки и состоялась, написал знаменитое утешение философии. То есть мыслитель в нем был, И вот обстоятельства, трагические обстоятельства жизни, как будто подталкивает этого мыслителя «выйди наружу».
Но он оставался и политиком оттуда же. После пыток из каземата он пишет письмо. Он пишет: «Правительство Медичи, — пишет он, — а лишь ослабит свое влияние, несправедливо атакуя человека, который уже не может принести новому правительству никакого вреда, имея в виду Содерини, которого преследует».
Позже он будет даже заискивать несколько перед Медичи, и кто-то пытается его осуждать за это, потому что его субъективное желание вернуться в политику было страстным, да, горячечным, и... Из него рвался этот великий историк, мыслитель. Боже, какое наслаждение читать его историю Флоренции. Даже в переводе на русский язык. Да-да. Я перечитала отдельные страницы перед передачей. Еще раз вернулась к этому тексту. Он удивителен. Он удивителен, он глубок, он художествен. Но он рвался снова к казенной деятельности. Случайно его жизнь была спасена. Ибо он был освобожден по амнистии, да, в связи с избранием папой Львом X, вошел в историю как Лев X, человека из рода Медичи, Джованни Медичи. В те времена очень строго выполнялись такие амнистии и отмена смертных приговоров, если в город вступал правитель, если происходило какое-то вот крупное политическое, радостное для власть имущих событие, они были щедры на амнистии. Как легко они расправлялись, как могли на улицах поубивать и вывесить в окна и пытать фактически на дыбе того же чиновника, мыслителя, интеллигента Макиавелли. Также подчас, все-таки что-то полудетское в этой эпохе еще просвечивало, также с легкостью отменяли все смертные приговоры, если случалось радостное событие. И он подвергнут теперь окончательному изгнанию, запрещением жить во Флоренции. В самом конце своего длительного 15-летнего изгнания он... будет изредка получать разрешение побывать во Флоренции. Вначале абсолютно нет. Он на 15 лет отрешен от политической деятельности. Надо сказать, что те, кто упрекают его, что вот по-прежнему хотел, даже просил, не возьмете ли меня обратно, должны помнить, что только Флоренции он так страстно хотел служить. Ибо в это время его звали в другие места. Его звал служить себе кардинал Проспера Колонна. Он отказался, потому что это церковь, потому что это кардинал, и потому что это не Флоренция.
Это Рим.
Кардинал Колонна, кардинал это Рим. Отказался служить и французской монархии. Известны его знаменитые слова, как виден в этом острый ироничный ум Макиавелли. «Предпочитаю умереть с голода у Флоренции, чем от несварения желудка в Фонтенбло». Вот так. В ироничной форме он сказал, что нет.
В отличие от Леонардо да Винчи, замечу я.
Который кочевал по дворам, который жил во Франции. Да, там художник, а это другое. Это острый ум, это горе
ум. И это политик.
И это политик. Это совершенно другой тип личности, безусловно.
В деревне, у себя на ферме, у себя на землях, в платье, измазанном навозом, сам работает.
Потом переоденется... Да. И идет читать античных авторов.
Но на самом деле его друзья писали ему письма, и поскольку им было запрещено, кстати, немаловажно, навещать его, это была такая изоляция в его поместье.
Гражданская смерть, как пишет один из замечательных авторов, которые писали о Макиавелли.
Да, так вот, они в письмах просили передавать привет его курам. Прекрасно понимая, что ничего, кроме домашней живности, никакого окружения у Макиавелли не было. Он был наедине с собой, ну и наедине со своими книгами. И вот это оказалось самое благодатное время.
Он сам этого еще не знал и до конца не ценил. Но, как заметил один из замечательных авторов «Джавелегов», наш, писавший о Макиавелли, он был не такой, как все. И не подходил ни под какие шаблоны. Вообще, вот в нашей отечественной историографии, и в дореволюционной, и в современной, он освещен очень интересно и не так предвзято, как, допустим, подчас в трудах французских авторов, немецких. Те ищут то, что в нем ищут, то и находят. Я нашла большую объективность в русской историографической традиции. Итак, он начинает писать, потому что тоскует. Тоскует он страшно. Это гражданская казнь, как тоже выражение одного из авторов, по-моему, Ротенбурга. Для такого деятельного человека, как он, это мучительно. Но его античные авторы здесь. Вот он переоделся, вошел к ним. Они заговорили. Он пишет так: «Я забываю все огорчения. Я не страшусь бедности. И не пугает меня смерть. Весь целиком я переношусь в них». И под их влиянием он начинает писать. Свои мысли, свой опыт, накопленный за 15 лет политической деятельности, свои впечатления от огромной части Европы, которую он видел, от тех дворов, в которых он, при которых он вращался и добивался часто интересов, соблюдения интересов Флоренции в очень трудных условиях, добивался только своим умом, только своими талантами. Весь этот опыт, вместе с литературным богатством, которое он накопил с детства, он выливает в цикл трудов, которые льются, как река. Назову только некоторые. «Государь» 1513, «Рассуждение о первой декаде Тита Ливия» 1513-1516.
Это он только вышел из тюрьмы?
Да.
Это только-только он
и
вышел?
И сразу... Там же сонет написал, как вы правильно заметили. «Комедия Мандрагора» 1518, «Трактат о военном искусстве» 1519-1520 и, наконец, начатый в 1520 году абсолютный шедевр на итальянском языке «История Флоренции».
Не на латыни,
не на латыни. Это малая доля того, что он начинает творить. И все равно жизнь доказала, насколько он готов и хотел бы вернуться при первой же возможности к активной деятельности. Такая натура. В 1526 году Италия под угрозой порабощения Карлом V испанским и императором Священной Римской империи, германской нации. В это время Макиавелли предлагает проект укрепления стен Флоренции, о чем я упоминала. И вдруг приняли. Он же уже написал трактат о военном искусстве. Он прекрасно в этом разбирается. Он помнит ту былую свою практику, когда он был на службе. И вдруг проект принят. Не только принят. Он назначен руководителем комиссии, которая поручается укрепить стены Флоренции и при необходимости оборонять родной город. И все-таки этот эпизод остался эпизодом. В 1527 году власть Медичи пала. Поскольку Флоренция окружена со всех сторон врагами, Медичи также беспомощны, как когда-то Содерини. Ясно, что они тоже ничего не могут сделать. А что делает народ? Народ в таких ситуациях, по крайней мере в Италии, бешено бунтует.
Выходит на улицы, разносит все.
Происходит восстание, который сметает Медичи и восстанавливает республику. Ну, наверное, вот он, звездный час, так подумал Никола Макиавелли.
Сейчас я всем покажу.
Ему 58 лет. Да. Это не старость.
Ну и не молодость.
Но сил у него, как энергии, было много. Это доказали его усилия по укреплению стен Флоренции, по работе с ополчением. Силы есть. Во всяком случае, он считает, что он вполне может еще несколько лет послужить республике. И вот здесь этот умнейший человек, в чьем разуме и тонком устройстве мозга усомниться невозможно, читая любой из его трудов, зная его жизнь и деятельность, совершает удивительно наивный поступок. До изумления. Вот меня этот поступок изумляет. В свои 58 лет, с тем опытом за плечами, значит, 14 лет деятельности на благо республики, а 15 лет изгнания.
Вот так вот делится его жизнь. 14 лет государственной службы, 15 лет изгнания.
На две половины. И когда в 1512 году он совершенно был снят со всех должностей и отправлен в изгнание, совершенно выяснилось, что он очень небогатый человек, что его состояние ровно такое же, какое было, когда он
пришел на службу. Ничего не накопил, будучи вторым человеком, реально вторым человеком в богатой Флоренции.
Да. Ничего не накопил. И в этом оригинален. И в этом
оригинален, вы сказали.
Во всей эпохе это оригинально. Мне так кажется. По крайней мере, за заслуги перед Отечеством мог бы сам с собой договориться о каких-то великих воздаяниях. Он жил действительно высоким, видимо, и при этом хотел суетиться как чиновник. Человек соткан из противоречий вообще. Макиавелли был соткан из противоречий очень острых и очевидных. Этот умнейший человек решает баллотироваться. После своей вот этой жизни
надо,
и карьеры.
Надо напомнить, что все-таки наши слушатели не представляют во многом, что Флоренции избирались, что это же время,
избирались
это 16
все.
Век, императоры, феодалы, герцоги, графы, а там избирались.
Это город-государство, это уникальное свойство Италии, где целая группа городов в средние века, они родились как коммуны, потом превратились в города-государства, республики. Они разные, с оттенками, но это и Венеция, и Генуя, и Болонья, и Падуя, и в данном случае Флоренция. Все должности выборные.
Есть политические партии.
Обязательно есть партии, между ними очень острая борьба. И вот этот самый большой совет сеньории, сеньория высший орган, но это большой совет всего города, объявил избрание на пост канцлера республики. Удивительная наивность предложить свою кандидатуру. Неугодные Медичи, а у Медичи глубокие корни во Флоренции.
Несмотря на то, что они изгнаны.
Он подумал, что раз их изгнали, значит, Медичи забыты. Да никогда. У них связи, у них родственные связи, у них интересы, причем финансовые. Медичи были и финансистами. И тут есть банкиры, тут замешаны огромные силы. Он...
Французская пламенный. Партия, французская да. партия, которая не поддержала его, потому что он отказался перейти
он
на...
Он не пошел служить французу, французская партия, он не угоден. Он никому не угоден. А самое главное, что он недооценил, может быть, вот это он и преодолел бы. Столько-то сторонников Медичи, столько-то профранцузских, а, мол, основная масса флорентийцев вспомнит мои заслуги. Чудно, что такой мудрейший человек забыл. Что заслуги забываются очень быстро, молниеносно, а припоминают потом уже, после смерти. А пока жив человек, былые заслуги, если он не при деле, при этом деле, не при власти, они забываются очень легко. А он думал, вспомнит, что он 13 раз ездил в поездки и всегда успешно, что он укреплял стены. Да, это уже никого не интересует. Изменилось население Флоренции. За эти годы, которые, особенно последние эти 15 лет, он тихо сидел в деревне, то, что мы называем скучным, но точным выражением, развитие, становление капитализма во Флоренции сильно продвинулось. Дело в том, что былые вот эти горожане происхождения и знатного, и незнатного, но ставшие новой знатью, патрициями, они наживались все эти годы. И как наживались? Это люди богатейшие. Им этот пламенный республиканец, а он пламенный, который будет бороться за то, чтобы республиканские механизмы работали безупречно, он им уже не нужен. Это так называемый жирный народ, как его называли еще в этих позднесредневековых источниках. Они разбогатели. Они готовы принимать республику, но чтоб только без крайностей. А он доказал, что он настолько привержен идеалам Флорентийской республики, что он не нужен. И самое удивительное, как точно ему это сказали при избрании. Это поразительно.
При неизбрании.
При неизбрании. Да, в процессе попытки избраться. Крах. Какая наивность. Итак, он выдвинул свою кандидатуру. При обсуждении... Вот эти представители жирных слоев, это новая верхушка, которая в сущности уже достаточно цинична, потому что власть денег, она меняет структуру личности, уточняет и корректирует. Деньги на первом месте, идеалы республики на втором. И он со своими идеалами, он просто им опасен. И вот что приводит против его кандидатуры. Кто его видел последний раз на проповеди? Ах, а мы такие набожные! Хотя их бог, конечно, золотой телец. Но мы такие набожные. Не видели? Не видели, не видели. Еще интересней. Он сидел в трактире. Никогда никаким пьяницей он не был. И где еще сидеть? Трактир, конечно, это для них низменное место. Хуже того, вот что замечательно, в библиотеке. Это я цитирую одного из, так скажем, депутатов. Читал старые книжонки. О, какие подозрительные действия. Хуже, чем трактир, библиотека, и читал старые книжонки. Какое презрительное мнение об античных авторах. Он ученый. А нам нужны не ученые. Отечество, цитирую, нуждается в людях благонадежных. Великая наивность, горе уму. Как он мог не понять, что новой эпохи, вот этой, которая за это время уже властно пришла во Флоренцию, нужны те, кто про республику говорят, но не обязательно и пламенно преданы. Нужны благонадежные. Ну, а что касается ученых в управлении, то это, прям скажем, вещь во все времена не очень одобряемая и принимаемая. Его даже бросили. Он историк, он насмешник и считает себя выше всех. Историки тоже представителям власти малоугодны.
А смешник важно. Много врагов.
Конечно.
Себе
конечно.
Создал.
Много врагов, а связей и капитала нет.
12 голосов из 555.
Нет, 12. Против 555.
А,
надо суммировать.
Из 565.
За 12,
да.
Против 555. Все это произошло 10 мая 1527 года. Трудно представить его чувства досконально. Но тот факт, что 21 июня, чуть больше месяца, того же 1527 года он умер, доказывает, как тяжело он все это перенес. И тут же признание его величия. Похоронен весьма торжественно в церкви Санта-Кроче, можно сказать, флорентийский пантеон, рядом Микеланджело, Галилей и многие другие великие итальянцы. Ну, после смерти это можно. Теперь же он ничем не опасен.
Теперь велик.
Теперь велик.
Правда, книгу его, я имею в виду государя, запрещает церковь и вносит в индекс, знаменитый индекс запрещенных книг в 1559 году. Триденский собор, целый собор. Это сатана. И кардинал Реджин Пул, ему даже мерещилось, что государь, цитирую, написан рукой сатаны.
Как удивительно, каждая эпоха и каждый социальный слой видел в этой книге то, что хотел. Она, потому что она дерзкая, потому что она умная, потому что она острая, и она, он говорит в ней правду, то, что думает. Я хотела бы закончить разговор о нем удивительной фразой нашего культуролога великого, историка Джавелегова. Ренессанс завещал задачу политического возрождения Италии, ресорджимента, будущему движению за объединение Италии. Описал его завещание Никола Макиавелли. Да, вот этот пламенный республиканизм, пламенная любовь к Италии, великая надежда, что она будет когда-то сильной, эта страна, это он вместе со своими трудами передал потомкам.
И читайте книгу «Государь Никола Макиавелли». Она про вас. До свидания.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.